Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с клириком Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидатом богословия, священником Валерием Духаниным. Здесь с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И как-то у нас работа, вот видите, я уже заговорился. Как-то у нас разговор ушел совсем в работу. Хотя, конечно, это был частный случай, которым мы с Алечкой начали разговор. Но вы тут, отец Валерий, подняли удивительный момент. Допустим, иду я по улице, весь в унынии. И навстречу мне идет хороший, мудрый человек. Он говорит: «Ты, что-то случилось?» Я говорю: «Да вот я унываю». А он мне такой: «Да не унывай». Или иду, я переживаю. Он говорит: «Что ты?» Я говорю: «Я переживаю». А он мне: «Ты не переживай». Вот вы понимаете, в чем штука? Если у меня вдруг случилось что-то такое, что, я не знаю, подозрение на страшную смертельную болезнь у родного мне человека. Или ситуация, когда нет денег, а они очень нужны. Или еще какая-нибудь ситуация, я все равно нахожусь в ощущении, что, ну, это не просто тепло, а тупик вообще. Одним легким движением сказать себе: «Да вот, не переживай». Я понимаю, что 75% моей боли я сам у себя вызываю вот этими своими накручиваниями. Но как их прекратить? И самое главное, как помочь их прекратить близкому человеку? И вообще, возможно ли это?
Все зависит от нашего сердца. И вот сердце, оно откликается на сердце. Если кто-то просто сказал: «Да ты там не унывай» или еще чего-то, ну, в такой ситуации это не подействует. А вот когда мы сердце почувствуем другого человека, что он действительно с тобой, он сам через это прошел, он, может быть, понес еще больше, чем ты, то это совсем другое. Вот я вспоминаю случай из жизни одного, даже с игумен Ефимий, который, ну, прошел вот он и годы всяких там гонений, когда еще это 20-е, 30-е годы 20 века, и многих ссылали куда-то там в степи Казахстана, и вот у него родители их, ну, как тогда говорили, раскулачивали, вот. Ну, и получилось так, что мама, у нее тоже какое-то небольшое хозяйство, и НКВДшники приезжают, чтобы искать ее. И вот этот будущий схигумен, он тогда еще был совсем юный, он как услышал об этом и говорит братьям своим: «Вот надо нам как-то спрятать маму». И вот когда он узнал, что сейчас вот ее могут увезти, и все, дальше неизвестно, что будет, он говорит: «У меня голова разболелась, и ноги как будто вот свинцом затекли, так что я вот просто не мог идти куда-то». Ну, они, в общем, спрятали маму, и приезжают к нему НКВДшники, но он говорит: «Ну, я не знаю, где мама». И они ему говорят: «Ну, тогда ты знаешь, ты вместо нее тогда и поедешь в эту ссылку». И вот у него тут происходит такой внутренний переворот, что он понимает, что он теперь пострадает за маму, и вдруг он чувствует, что он сделает это с радостью. Понимаете? С радостью. То есть в нем вот просыпается вот это не просто любовь, и любовь жертвенная, а что-то такое вот радостно-жертвенное. И он говорит, что когда я вдруг почувствовал, что я за маму пострадаю, то у меня тут же прошла голова, перестала болеть, и ноги как исцелились, и я вот просто вот чуть ли там не в припрыжку отправился туда, и потом даже конвоир говорит: «Ты что такой радостный-то?» Вот. И он действительно отправился в эту ссылку, прошел эти гонения. То есть все зависит от того, вот, как мы смотрим и как мы принимаем это, понимаете? То есть если вот мы ищем какого-то комфорта, если мы на себе замкнулись, вот на себе, то тогда все, беда. А если мы учимся видеть с собой вот каких-то близких людей, ради которых мы готовы вот на все, понимаете, и тогда уже наши болезни, они тоже перестают нас особенно как-то там волновать. И вот эта вот жертвенная открытость, она может все поменять, она может преобразить твою жизнь и даже исцелить твое тело. У тебя и голова перестанет болеть, у тебя легче будет. То есть уныние, суть уныния, любого уныния, отчаяния, печали, это всегда одна суть, в том, что человек прячется где-то внутри себя, как в какой-то вот скорлупе, и там все переваривается, и когда вот он внутри, то все, это беда. А понимаете, вот, может быть, Господь нас ставит в эти тупики, чтобы мы как-то, ну, нас расшевелить, и он пытается нас вывести из этих привычных, вот этой скорлупы, которая у нас сложилась, чтобы мы, он, может быть, бьет по этой скорлупе вот этими жизненными ситуациями, чтобы ее раздолбить, вот как орешек, когда мы раскалываем, надо удары какие-то нанести вот этим молоточком, иначе орешек не расколется. Вот так и скорлупу нашей вот этой вот замкнутости Господь пытается как-то ее расшевелить, и на самом деле вот не в себе сосредоточиться, а переключиться на других и что-то даже жертвенное, простое, доброе сделать. Вот тебя там, тебе вроде бы плохо, а ты наоборот вместо себя вот, подумай о ком-то из близких, да, и не то, что вот я там такой весь несчастный, а наоборот постарайся увидеть того, кто, может быть, еще больше несет, кому еще хуже, и ему какое-то доброе дело сделать. Не себя утешать, а наоборот кого-то другого утешать и поддерживать его. Когда мы перестаем вот смотреть на свои беды, да, а мы начинаем смотреть на других людей и замечать их боль, то все меняется. Все совершенно вот уходит. То есть это вот Господь нам дает такое задание через вот эти скорби, чтобы мы научились вот перестроить свое сознание в этих ситуациях.
Отец Валерий, а можно личный вопрос? Простите,
да, конечно.
Пожалуйста. Да? Мы знаем, что вы прошли через тоже очень серьезные испытания, связанные со здоровьем. У вас же...
Ну, прошел ли я его
проходите,
до конца?
Проходите. Да. В процессе. И вот, ну, когда все это вам диагностировали, что у вас онкология, что вам предстоит ну, путь с непонятным финалом, на самом деле же с непонятным, он открытый. Нет такого протокола, по которому можно было бы там вас пролечить и сказать: о, отлично, вы здоровы, в добрый путь. Вот у вас жена, трое деток. Вы кормилец в семье. Вы же ради них на четырех работах всегда были. И вот сейчас вы оказываетесь в ситуации, ну, тогда, слава богу, сейчас уже вот этот кризис там, да, он как-то миновал. Вы оказываетесь в ситуации, когда вы ничем не можете им помочь. А они зависят от вас. А вам надо как-то, извините, вот идти по воде, получается. Как? Я не знаю, как вот в этом, в таком узком горлышке.
Да
как...
нет, мне как раз все это очень смешно слушать, прямо так говорю, потому что все совсем же по-другому.
А как?
Особенно, когда мы верим, и мы понимаем, что ведь христианство — это не просто рассуждение, да, а это реальный опыт Божьего присутствия в твоей жизни. И, ну, на личном примере могу сказать так, что стало даже лучше, невзирая на то, что ничего не понятно, хотя на самом деле финал-то понятен, и этот финал, он наоборот, как сказать вам, здесь даже больше трезвость. Почему? Ну, потому что люди, которым не дается какой-то тяжелый диагноз, они думают, что жизнь, ну, это вот какое-то безбрежное там вот море времени, что ты вот еще можешь его тратить в никуда. И, так сказать, ну, потом там когда-нибудь этот переход в вечность. А на самом деле нет. А на самом деле это самообман. А вот такие испытания, они нам показывают то, что на самом деле есть. Вот. И получить этот трезвый взгляд на вещи, это намного лучше, чем сидеть в каком-то заблуждении. Во-вторых, оказывается, вот, ну, это просто вот как откровение пришло, что до этого времени ты как раз бултыхался. То есть не когда ты диагноз получил, ты стал бултыхаться в этих волнах жизни мира сего, а до этого момента ты бултыхался в волнах и утопал, а как только ты получил диагноз, то оказывается, что Господь тебя вынул из этих волн бушующих, потому что, ну, все время ты куда-то спешил. Все время вот надо зарабатывать, вот надо то, надо это. С детьми некогда, с женой поговорить некогда. Все время и жизни сегодняшнего дня тоже, соответственно, нет. А все время есть какие-то переживания о какой-то там работе, и кажется, что без этого все провалится. А тут вдруг раз, Господь все это убирает, всю эту суету, и оказывается, что ничего подобного. Для проживания все Господь тебе подает, но при этом ты вдруг видишь самых родных и нужных тебе, твоих деток, твою жену, и вот это все лишнее, лишний груз вот этой озабоченности, так скажем, вот эта внешняя озабоченность ненужная, он ушел. Ты живешь сегодняшним днем, и оказывается, это прекрасно. Это лучше, чем сидеть вот в каких-то мыслях, как я там буду зарабатывать. Да никак. Вот Господь подаст все. Ты вот сколько можешь, делаешь. А Господь еще и прилагает. Не только подает, но еще больше прилагает, чем ты думал. Вот. И радости становится больше, потому что вдруг семья становится чем-то таким вот сплоченным и ценим больше друг друга. И как-то времени даже становится больше из-за того, что ты перестал переживать о будущем, из-за того, что ты живешь настоящим, и вот в этом настоящем оказывается намного больше вот пространства времени вот в этом текущем моменте, когда ты вот без спешки, вот, а просто вот живешь и общаешься с ближними, просто вот молишься Господу, да, выполняешь вот то, что нужно тебе на сегодняшний день, и, ну, я не знаю, как это передать, но и Божье присутствие, оно намного вот лучше воспринимается, что вот Господь тебя избавляет. То есть я повторю, что не сам диагноз является погружением, а наоборот, Господь через этого вынул из каких-то волн и отсек ненужные для тебя вот те работы, в которых ты там как раз унывал. Он просто, Господь, все это отсек и оставил то, что тебе нужно. Творчество, молитву, служение Богу, храм, ну, радость от общения в семье. Угу. Понимаете? То есть, ну, я, честно говоря, просто вот, ну, смеюсь, когда там как-то говорят, что ну как же это так вот. Нет, а, ну, а смерть, а что, ну, это просто переход, вот и все. Как переходят туда наши прадеды, деды, понимаете, это просто переход. А самое главное, с чем ты переходишь? Что у тебя внутри твоей души? Вот сейчас и очищай, чтобы не было там ни гордости, ни зависти, ни злобы. Если не будет этого, то и слава Богу. Вот Господь через болезни помогает все это преодолевать.
Мне очень хорошо понятно то, о чем вы говорите, отец Валерий. Я думаю, что большинство наших слушателей уж точно. Я поймал себя на точно таких же ощущениях, которые очень трудно сформулировать. Ну вот вы сейчас это сделали блестяще. Вот в самом начале самоизоляции, когда мы оказались заперты в квартирах, когда отвалились какие-то работы, и ты так с ужасом думаешь: «А, что мне теперь делать? Все пропало, все». Причем ты даже не начал испытывать какую-то панику, а ты начал думать, что сейчас будет паника, а вместо паники пришло какое-то спокойствие. Ты вдруг понял, что то, что отвалилось, оно должно было отвалиться, а то, что осталось, оно на самом деле главное, и это блестящая возможность побыть с любимыми вместе и заняться тем, что действительно полезно. Я еще тогда грешным делом подумал: вот, напишу много прекрасных картин, ведь столько времени образовалось. Но Господь говорит: ну так это же прекрасно, что время образовалось. Вот тебе еще один проект, вот тебе еще один. Так что тебе еще времени хватит все это сделать. Давай работай. Так хорошо. И, в общем, я, да, очень хорошо понимаю то, о чем вы говорите. Так, может быть, получается, что чем уже... Это, по-моему, известный психологический феномен. Чем уже рамки наших ограничений, тем больше степень внутренней свободы нами ощущается.
Да. Это такое уже философское завершение в таких философских формулировках, ну, наверное, самое главное, понимаете, не входить в такой вот внутренний протест тому, что Господь тебе посылает. Потому что на самом деле даже с психологической, вот вы упомянули психологические какие-то вещи, человек страдает от внутренних противоречий. Все неврозы, психозы, они начинаются с внутренних противоречий. Ну, допустим, элементарные противоречия, когда человек на что-то надеялся, да, ему другое посылается. Он строил одни планы, и там ему другие. И вот из-за этого разрыва ожидаемого и реального происходит болезнь, а надо просто понять, что Господь находится рядом, вот как отец, который ведет за руку ребенка. Он ненужную игрушку у тебя забирает. Он нужные какие-то труды, которые тебе надо понести, он этому тебя учит. Вот, ты только не сопротивляйся этому, вот прими как Божье. Вот Господь рядом, и Он тебе это подает. Значит, Он тебя не забыл. Понимаете? Значит, Он действительно твою руку не выпустил из своей руки, поэтому живи так, что тебя так именно Господь ведет, а чуть попозже ты увидишь смысл этого.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клерик Никола Угрешский, духовный семинарий, кандидат богословия, священник Валерий Духанин. Говорим сегодня о том, по сути, как ходить по воде, как принимать неизбежное и смиряться с тем, с чем смириться, на самом деле сложно. И меня все-таки, вот чтобы мы уж окончательно расставили все точки над «ё», не оставляет в покое то, что вот то, о чем мы с вами говорим, это действительно очень, ну, может быть, непросто, но возможно с собой договориться. Работа, там, отчаяние, даже собственное здоровье. Возможно, да, это вот то, что ты внутри переживаешь. Но как смириться с тем, что происходит не с тобой, на что ты не можешь ни повлиять, ни... и принять ты не можешь, потому что, ну, как ты можешь принять болезнь собственного ребенка? И сказать, что вот болезнь послана тебе Богом, ты тоже не можешь, потому что болезнь есть зло. Мы много об этом говорили с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Я очень хорошо помню, как раз о болезнях мы говорили. Как и любое зло, оно иррационально. В ней нет смысла, это не наказание и не урок. А тут ребенок. И ты, вот балансируя... Вот я очень много думал о том, что почему так... трудно верить Богу вот по-настоящему, потому что каждый из нас балансирует между верой и неверием, между верой Богу и верой в силу обстоятельств, там, законы бытия, власть денег, связей, врачей, лекарств, всего чего угодно. И вот да. Здесь ты теряешь этот баланс и сваливаешься.
Да, и надо сказать, что я сам достаточно часто в это сваливаюсь, даже по элементарным каким-то вещам, когда... Ну, где-то вот в средствах массовой информации проходят такие известия, что где-то неожиданно вот детки погибают, да, когда даже элементарно, вот какой-то там люк, куда они там проваливаются, еще чего-то происходит. И каждый раз, особенно такая вот именно детская невинная смерть, она вот, ну, невольно такой даже вопрос, ну, где же вот Господь, который вроде бы рядом, почему Он невинных детей не спасает от этого? И всякий раз я прихожу только к одному единственному выводу. Прежде всего, то, что вот покуда мы вне рая, вот мы потеряли рай, это факт, зло, оно будет постоянно отравлять нашу жизнь. И второе, это то, что всякое зло, оно несправедливо. И суть вот этих вторжений, вот такого зла, оно и будет сводиться к этой несправедливости. То есть, если мы хотим, что, ну, скажем, вот, если мы хотим видеть такую картину, что вот человек грешит, ну, ему вот раз, там, наказание, там, заболел, вот, ага, вот он потом одумался или не одумался, да, или, то есть, вот такая картина, она, понимаете, не проходит, то есть, мы видим, что человек может, там, и пить, бесконечно, и вроде бы он там не болеет даже ничем таким вот страшным, чем вдруг раз заболел какой-то невинный ребенок, мучается, умирает, и родители горюют. И постоянно мы видим эту вот несправедливость жизненную. Так вот, всякое зло, оно по сути несправедливо, и самая суть зла как раз и заключается в его несправедливости, что оно вот именно так будет отравлять. И никогда мы не сможем этого принять, Почему? Потому что все равно вот душа каждого человека, вот она, ну, к чему-то вот бесценно доброму, да, какой-то вот к чистой любви стремится. Мы нигде не видим правды, да, но всегда мы хотим, чтобы была правда, да. Ну, элементарно, вот, все время мы хотим, чтобы избираем там депутатов, правителей, хотим, чтобы какой-то порядок, но все равно вот все рушится, то есть, и все равно стремимся к той же самой правде. То есть это неискоренимая наша тяга внутренняя к безусловной правде, она показывает, что душа человека, она ориентирована вот на что-то небесное, чего здесь, на земле, мы его просто не найдем. Хотим мы того или нет, но будут умирать вот эти безвинные дети. Вот как в Ветхом Завете, самая первая смерть, вспомните, это не Адам согрешивший, не Ева умирает. Умирает их ребенок, причем лучший ребенок. Не Каин, который там был тоже такой завистливый, гордый, Богу жертву приносил, как попало, да, что придется, ну, как трактуют отцы, а умирает лучший, чистый ребенок. Авель, то есть самая первая смерть, она несправедливая смерть Ветхого Завета. И в Новом Завете, кстати, зафиксированная первая смерть – вифлеемские младенцы. Самые невинные, то есть вот специально враг наносит удар по самым болевым точкам. Там в Ветхом Завете Адам и Ева видят, что вот, ну, представляете, горе, да, ради, и причем это первый, опыта смерти еще вообще не было. Вообще, и вдруг они видят бездыханное тело своего сына, самого чистого. Или вот здесь тоже Христос уже родился, но враг наносит удар на тебе. Вот ты родился, но вот невинные младенцы, да, вот они отняты вот этих матерей. А чем утешить этих матерей? Да ничем. На земле их ничем не утешить, и в этом смысле тут я понимаю, что всегда вот с позиции только вот земной, это всегда будет тупик жизни. Только когда ты... вот я даже не знаю, как это выразить, да? Только когда земное пересекается с небесным, да? Вот, вот этот крест, где не только горизонтальная, но и вертикальная составляющая. Не только вот наши земные горести, но есть еще то, что возводит нас к небу, вот это пересечение. И только когда ты понимаешь, что... смерть — это не предел, это всего лишь окошко в иной мир, и есть свет вечной божественной жизни, который осеняет вот каждого невинно пострадавшего. Человеческие утешения не действуют, но вот тот, кто вот обрел Бога вот в жизненном опыте, не в философских рассуждениях, а вот реально по своей душе, да, вот он это вот почувствует. Только вот так я могу ответить. А человеческого объяснения здесь, наверное, не будет, потому что, ну, как-то, как мы можем восполнить родителям их утрату? Или мы что скажем им? Ну, там вот это будет Господь. А если он, понимаете, он Бога здесь не нашел еще, то как он примет просто слова, что вот Бог тебе воздаст там? Для него это просто даже что-то вот несостоятельное. А вот если он действительно обрел Бога здесь, то он уже здесь в Боге обретает и детей своих, потому что они не исчезли на самом деле. Они просто вот перешли как вот на новый какой-то вот уровень своего бытия.
Да все равно никуда человеческая боль, она не уходит. Каким бы ни был человек там, глубоко верующим христианином, и как бы он Богу не доверял, от этой своей человеческой боли ты все равно никуда не уйдешь. Но это, знаете, это действительно такой случай, ну, как сказать, это, ну, экстремальный. Мы-то сегодня в большей степени, я думаю, все же говорим о других задачах, которые перед нами стоят.
О текущих.
Да, для такого разговора, я думаю, это, знаете как, это вот надо, ну, во-первых, он глубоко индивидуальный, у каждого человека свое вот что-то в данном случае будет, а во-вторых, это все-таки немножко другая, на мой взгляд, тема.
Ну, вообще, эта механика, я с тобой согласен, конечно, но вот эта механика, она становится особенно понятна именно вот в таких радикальных пограничных случаях.
Слушайте, мы с вами через это не проходили, не дай бог никому через это пройти.
Я просто вот одно добавлю, что, видимо, вот сама эта безутешная боль, вот именно безутешная боль, она является важнейшим жизненным опытом человека, и душа его вот приобретает что-то такое, вот этого именно человека, его безутешная боль об утрате, что вот, ну, нам это трудно понять, и он становится вот на какую-то ступеньку выше, чем те, которые вот не понесли этого, понимаете? То есть вот безутешная боль о невосполнимой утрате какой-то. То есть, видимо, это вот что-то такое для души, вот просто вот тоже как...
Говорят, у моряков есть поговорка: кто не тонул, тот не молился.
Вы знаете, отец Валерий, я все-таки, поскольку у нас не так много времени остается, хочу вернуться к нашему вот основному стержню разговора, как в череде тех неожиданных испытаний, к которым мы не привыкли, мы забыли уже там про 90-е, да, кто-то их и вообще не застал, или благополучно прошел через это время, 90-е у всех были разные, да, там, ну, мы, например, едва выживали, я помню это время, в школе не было отопление. У кого-то, слава богу, подобных испытаний не было, да, у всех по-разному. Но смотрите, вот сейчас, когда для нас непривычные обстоятельства, опять же, есть в Евангелии заповедь, Господь сам об этом говорит: не заботьтесь о завтрашнем дне, довольно для каждого дня своей заботы. Посмотрите на птиц небесных, посмотрите на лилии и так далее. Вот как совместить эту заповедь Христа, этот призыв не заботиться о завтрашнем
дне? И закрытые границы с Италией.
Да это ладно, Господи помилуй. Есть люди, которые оказались действительно на грани выживания. У нас же огромное количество семей сейчас вынуждены обращаться за помощью в благотворительные фонды, например. Да, и там за продуктовой помощью, не только за там ребенку там новые ботиночки, а буквально вот чтобы нам было что поесть завтра. Да? Вот как совместить вот эту незаботу о завтрашнем дне с ответственностью за свою семью?
Трудно совместить, потому что либо мы скатываемся вот это переживание постоянное в тревогу, даже так.
В тревогу.
В тревогу, которая изнутри тебя изъедает, как ржавчина изъедает металл, да, и все может в труху обратиться. Либо человек беспечно сидит и ни о чем не переживает. Ой, ну что тут сказать? Прежде всего, вот слава богу, что все-таки эти, ну как бы скорби или что там потрясения, они не настолько велики, как то, что было раньше. Просто все мы привыкли к комфорту в последние года, привыкли, что храмы все открыты, что даже вот статистика, знаете, у нас после какого, 92-го года, по статистике, каждый день по 3 храма открывается, освящается новых. Ну, есть какие-то восстановленные храмы, просто когда вот прошло около 30 лет, да, то подсчитали, оказалось, что каждый день там по 3 храма новых. И мы привыкли к тому, что вот очень широким таким шагом идем вперед, и благосостояние государства тоже возросло. Притом все время мы были недовольны. Если брать такой вот общегражданский настрой, мы все время недовольны, все время все нам не так. И вот Господь немножко так говорит: вот посмотрите, бывает и похуже, чем то, чем вы были недовольны. То есть иногда нужно понести какую-то утрату, чтобы ценить то, что есть, и не осуждать никого, не осуждать там ни правителей, там, ни начальников, а просто заметить свои собственные какие-то вот грехи, за которые это и подается все. Вот. Вспомнить даже просто своих дедушек и бабушек. Вот мы вспоминаем же, стараемся сохранить в памяти Великую Отечественную войну, да, и как они жили, и просто понять, что они доисторически всегда наши прадеды проходили намного более трудные условия жизни. Вот мои родители, мама, она говорит, когда в свое село вот они приехали, там все крыши домов были соломой покрыты, даже твердых крыш не было. Понимаете? А летом ходили без обуви. Когда появлялась какая-то обувь, то по улице шли без обуви, а когда вот к школе подходили, то там уже одевали. Почему? Потому что, ну, чтобы сберечь обувь. Понимаете? А в колхозах не было зарплат. Там какими-то трудоднями галочки ставили, рассчитывались трудоднями, потом, соответственно, этому выдавали там, ну, там зерно там или еще чего-то. То есть совсем все другое, но при этом люди Вот действительно жили, вот как Бог даст, но почему-то имели больше какой-то радости. То есть они не посадили себя вот в эти квартиры, окруженные там разными техническими средствами, и когда тебе постоянный приток каких-то вот финансов, ты можешь тратить на какие-то развлечения, а потом вдруг раз пресекается этот приток, и ты думаешь, ну как же я вот... без этих поездок в ту же Италию, да, и так далее. Вот. А вот надо немножко побыть так, как жили наши дедушки, бабушки, и понять, почему они радовались вот этой простой какой-то естественной жизни. Кстати, тоже и умирали дети, кстати, да, и получали откуда-то там какую-то гуманитарную помощь, вот, и кто-то чего-то терял, и бывало так, что и воровали вот последнее у тебя, и все равно выживали, и почему-то вот эти вот люди, они более цельные личности, понимаете? Вот Господь подает нам такие испытания, чтобы, может быть, и мы немножко организовались, вот не как такие вот вялотекущие, да, что вот... закрыли нас, вот нам отсекли. То есть немножко требуется вот эта встряска для того, чтобы организоваться где-то, постараться найти вот это пропитание, может быть, уже каким-то иным способом. То есть пусть нет работы, но, может быть, есть свой угол там на даче, где что-то вот выращивать. Я не знаю, что кому посоветовать, и думаю, глупо было бы давать такие уже, советы.
Вы уже, отец Валерий, спасибо вам огромное. У нас вот секунды последние истекают. Я услышал для себя много полезного. Алла Митрофанова, судя по виду, услышала много для себя полезного. И вы, друзья, слушатели радио «Вера», думаю, тоже получили и удовольствие, и пользу от нашего разговора, который мы обязательно продолжим. Сегодня мы беседовали с клириком Николы Угрешской духовной семинарии, кандидатом богословия, священником Валерием Духаниным. Отец Валерий, спасибо вам большое.
Вам спасибо огромное.
Спасибо. Храни вас Бог, друзья. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Услышимся ровно через неделю.
До свидания.
До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера». Вера.